Провести точную диагностику и вернуть зрение – важная задача, которую по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да, теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас первая передача из цикла, довольно значительного такого цикла, который будет посвящен проблеме глазных болезней, офтальмологии и вообще всему тому, что разнообразно, что есть в этой интереснейшей, замечательной отрасли. Что у нас, собственно, да, смотрите наши эфиры на телеканале Media Matrix в YouTube, в Телеграме, ну и, значит, по радио, слушайте нас на радио. Сегодняшняя наша передача будет посвящена... Мы решили построить вообще весь этот цикл следующим образом. Сегодня мы расскажем вообще о том, что творится в отрасли, вообще в мире, в нашей стране, чем живет современная офтальмология, какие в ней есть выдающиеся достижения на сегодняшний день, какие есть проблемы и каким образом, значит, ориентироваться в этом огромном поле предложений, которые мы сегодня видим вот на этом рынке медицинских услуг в области офтальмологии. Позвольте мне вам представить нашу сегодняшнюю гостью. Это Елена Александровна Кудряшова. Она детский офтальмолог, практикующий врач, практикующий хирург. Мы с ней знакомы довольно давно, и должен вам сказать, что это один из лучших детских офтальмологов сегодня у нас в Российской Федерации. Надеюсь, что разговор с ней у нас с вами будет интересен. Ну и я, ваш покорный слуга, Игорь Эрикович Азнаурян, доктор медицинских наук, профессор, руководитель сети детских глазных клиник. Здравствуйте, Елена Александровна.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Смотрите, мы давайте построим так, чтобы нашим радиослушателям это было бы по возможности интересно, да, будем говорить, мы попытаемся говорить простым языком, да, простым не с точки зрения его такой вот абсолютной доступности, а с точки зрения понятности всего того, о чем мы будем говорить. Обзор ситуации в мировой и российской офтальмологии. Вот у нас такой первый пункт. Как вам кажется, Инна Александровна, вот в чем на самом деле основные такие вот реперные какие-то моменты в современной мировой офтальмологии, которые на сегодняшний день недостаточно хорошо представлены на вот российском рынке офтальмологических услуг, чтобы нам, так сказать, рассказать нашим радиослушателям и каким образом, может быть, обозначить перспективу, когда те или иные интересные, значит, достижения в мировой офтальмологии, которые уже вошли в медицинскую практику, значит, мы могли бы, значит, привести в Россию, или что можно создать сегодня на российском рынке, что делается в основном в контексте тех болезней, которые, ну, уже еще только вчера казались неизлечимыми. Ну вот давайте начнем с этого. Начнем с того, что в мировой практике на сегодняшний день представлено такого, чего нет у нас в Российской Федерации. Вот такую интригу внесем с самого начала.
Игорь Ирикович, я считаю, что мировая офтальмология, она очень активно двигается вперед. Очень много происходит международных исследований, причем не просто, когда какие-то институты или больницы занимаются какой-то узкой проблемой, объединяются целые страны, объединяются целые просто вот мировые ученые, мировые головы для того, чтобы решить какие-то проблемы важные, глобальные для всех. Я считаю, что в России у нас мы достаточно сильно отстаем в плане профилактики ретинопатии недоношенных, например, потому что созданы целые ассоциации, которые направлены, целенаправленно занимаются именно этим. Очень много людей, волонтеров, которые вот всю душу вкладывают для того, чтобы спасать детей с ретинопатией недоношенных не только в развитых странах, но и в странах, которые еще развиваются.
Да-да. В частности, есть интереснейшие, значит, программы, да, американские, которые они реализуют в Африке, например, именно в плане ретинопатии. Ну, если сравнивать, например, со странами развивающимися, такими как Бразилия, Аргентина, ну, Индия та же самая, да, я бы не сказал, что в этом смысле у нас как-то сильное отставание. Но если сравнить с Соединенными Штатами, предположим, или с Западной Европой, то да, конечно. Основная проблема ретинопатии, я считаю, что в нашей стране состоит в том, что не всегда вот в этих перинатальных наших центрах, да, там, где рождаются, собственно говоря, эти дети, есть понимание у, значит, неонатологов, у вот этих педиатров, которые занимаются новорожденными, каким образом вести таких детей, чтобы у них не развивалась эта самая ретинопатия, ведь она ее основная посыл к ее развитию, да, ее причина – это высокое содержание кислорода, да, вот в этом самом кювезе, и вот сколько дней можно подавать, в каком количестве, как дозировать и так далее. На самом деле, в свое время по программе вот материнства-детства, да, которая реализовалась еще, значит, нынешним президентом Российской Федерации, это было еще в прошлую каденцию его, и мы тогда, помнится, создали в нашей стране огромное количество этих перинатальных центров, и было закуплено замечательное оборудование для этого. И это оборудование позволяет, кстати говоря, автоматически дозировать этот самый кислород, чтобы не развивалась ретинопатия. Таким образом, проблема у нас прежде всего, наверное, все-таки в образовательном каком-то, да, аспекте, нежели в том, что нет достаточного оснащения. Мне кажется, что вот именно в плане медицинского образования врачей постдипломного, наверное, в этом лежит, да, основной посыл к решению этой проблемы. И, кстати говоря, она в достаточной степени у нас на сегодняшний день решена, если мы будем сравнивать историю, которая была там лет 10 тому назад, и сейчас это на самом деле небо и земля. Хотя проблема, безусловно, я с вами согласен, наверное, остается. И вот здесь можно будет на самом деле поговорить еще о очень интересных вещах, которые связаны с лечением посредством генной терапии. Да, вот эти великолепные, интереснейшие разработки, которые связаны с лечением наследственно детерминированных глазных болезней, в частности у детей, как мы с вами знаем, это история с всевозможными амафрозами Лебера, там пигментные ретиниты Штаргарта и так далее. Ну, в частности, американцы уже провели через ФДА. Это вот, то есть у них это вошло в медицинский стандарт лечения амавроза Либера. Это тяжелейшее заболевание, от которого дети слепнут, безвозвратно слепнут. Да? Слава богу, таких пациентов не очень много, но они есть.
Ну, там один ребенок на 81 тысячу, насколько.
Да, да, но тем не менее на 81 тысячу новорожденных. Это все-таки, да, довольно часто. Поэтому, учитывая тяжесть заболевания, что это не просто там какой-то косметический дефект или вот видно, но не очень хорошо, просто люди слепнут, и ничего сделать с этим невозможно. То, что придумали вот этот вот способ лечения, может быть, мы о нем поговорим. Давайте расскажем нашим радиослушателям, в чем, собственно говоря, суть этого метода и что он дает, каким образом он работает.
На самом деле ученые придумали потрясающую вещь, на мой взгляд, это просто какое-то волшебство. То есть с помощью обезвреженного вируса вообще что такое амавроз Либера? Амавроз Либера — это генное заболевание, когда у ребенка есть поломанный ген, да, так называемый RPE65. И из-за этого клетки сетчатки чувствительные, фоторецепторы, они гибнут и не восстанавливаются. Постепенно все гибнут клетки, и ребенок перестает видеть. Причем это все происходит в раннем возрасте, то есть уже маленькие дети, они уже практически слепые. И вот придумали, как доставлять к клеткам сетчатки ген здоровый, правильный ген, который, встраиваясь в клетки сетчатки, помогает клеткам восстанавливаться. То есть мы таким образом можем не только затормозить прогрессирование заболевания, но и можем восстановить утерянные функции. То есть вот последние исследования, которые опубликованы были, они показывают, что там дети были от 4, по-моему, до 30 лет, уже взрослые, у которых максимум, что было, это светочувствительность. То есть они видели просто свет, тень. А по через 3 месяца эти дети уже могли ориентироваться. То есть они уже могли пройти, например, по лабиринту, да, который был
искусственный лабиринт,
который для них специально был создан. То есть с препятствиями перешагнуть через что-то, обойти что-то. И по стандартным таблицам проверки зрения они уже могли видеть оптотипы. То есть это для них просто колоссальный прорыв. То есть это, по сути, слепой человек становится видящим.
Да, я считаю, что это тоже просто сказка. Это, знаете, раньше можно было, даже фантазии не хватило ни у одного из фантастов придумать какую-нибудь, да, роман на эту тему или рассказ фантастический в свое время о том, что возможно вот так вот вмешиваться в наследственный код человека и менять там поломку. На самом деле все, что сегодня происходит в биотехнологиях, в генетике, в этой синтетической молекулярной биологии в мире, это, конечно же, очень-очень-очень интересно и просто фантастично. Вот. Здесь вот надо сказать, конечно же, что в нашей стране мы имеем определенное отставание в этом смысле. И это отставание, значит, наша беда. И это, если мы будем смотреть назад в нашу историю, то мы увидим там, собственно говоря, причины нашего сегодняшнего отставания. Вот я хочу рассказать нашим уважаемым дорогим радиослушателям, что в 30-е годы, на самом деле, прошлого века, генетика в Советском Союзе, она очень интенсивно, быстро развивалась. Вот, причем развивалась во всех направлениях, как, значит, касательно объектов, значит, животного мира, так и растительного. И, в общем, колоссальнейшие исследования проводились, и мы были одной из первых стран в этих исследованиях, на самом деле, вот, в частности, исследования Вавилова в этой области. И, к величайшему сожалению, тогда вот руководители страны в лице того же Иосифа Виссарионовича Сталина и же с ним почему-то ни с того ни с сего плохо разбирались в биологии, и посчитали, что это лженаука, которая буржуазная, которая еще какая-то. И вот просто камня на камне не оставили от этого дела. Мало того, что пересажали всех людей, а потом расстреляли. Это, я вам должен сказать, что те, которые занимаются генетическими исследованиями, все сами по себе вот эти вот исследования, связанные с геномом, с ДНК, это очень сложные исследования, они требуют очень высокого IQ ученых. И вот этот цвет ученых, он был истреблен, к величайшему сожалению. И помимо этого были истреблены также и все результаты их наработок. И это заглохло лет на 20-25, в то время как во всем остальном мире это интенсивно развивалось. Теперь мы сильно отстали, к сожалению. Пока чухнулись, что, значит, уже нет, ребята, это все-таки стоит делать. Опять ввели в программы школьные, программы, значит, тех вузов, которые занимаются естественными науками. И какие-то там начали появляться новые головы, которые в этом направлении начали работать. Конечно, это было уже очень поздно. Кроме того, еще это все помножилось на закрытость Советского Союза. Ученые не могли активно друг с другом, значит, контактировать, работать. Мы не могли привозить оттуда технологии. И вот в итоге получилось то, что получилось. Мы сильно отстали в этой области. Но сейчас пытаемся как-то догонять, но, вы знаете, слишком тяжело с разбега догонять уже ушедший поезд. Но не страшно. Давайте теперь внесем некий позитив в эту сферу. Дорогие радиослушатели, наверное, все-таки у нас будет в ближайшее время возможность сделать так, чтобы все эти технологии появились в России. Мы обязательно это сделаем. Я надеюсь, что в ближайшие, может быть, 3-4 года, во всяком случае, у нас начнется уже применение этих технологий и у наших пациентов, и они будут... Те, которые были обречены на слепоту, прозреют. Вот. Давайте мы сейчас с вами поговорим о другом аспекте. Да? Вот, ну хорошо, в мире есть что-то, то, чего нет у нас. Мы уже рассказали более-менее об этом. Основные такие, основными мазками. Есть еще разнообразные вещи. А есть такие вещи, которые есть у нас и нет нигде в мире. Да? И где наши западные коллеги учатся у нас, как нужно лечить те или иные глазные болезни. Может быть, мы об этом поговорим. Александровна.
Да, это гораздо приятнее
разговаривать. Да, безусловно, да.
Ну, я хотела бы акцентировать, наверное, на лечении косоглазия, потому что на Западе достаточно активно развиваются хирургические методики, хотя только-только вот последние годы они стали задумываться о том, что эти хирургия косоглазия достаточно травматичная, да, травматичная хирургия, и стали стараться делать это более изящно. Однако они совершенно не задумывались никогда о консервативном лечении косоглазия. То есть всегда относились к этому как к косметической проблеме. И в итоге и результаты достаточно низкие, и только вот в России постепенно, планомерно, плеоптическое, ортоптическое, то есть консервативное.
Да, давайте мы все-таки вот не будем уходить вот в эти вот профессиональные термины. То есть мы что имеем в виду с вами? Мы говорим о том, что, в общем-то, косоглазие является дефектом не косметическим, а это дефект, который имеет серьезное функциональное такое вот. Сопряжённо с серьезными функциональными изменениями. В частности, это касается остроты зрения, да, и способности восприятия пространства, объема, да, способности воспринимать 3D-формат. И вот в этом ключе, что у нас хорошего? Вот давай. И, кстати говоря, то, что касается хирургии, я думаю, что это тоже такой аспект, который у нас довольно хорошо представлен в нашей стране, да, и сильно отличается от того, что делают на Западе в лучшую сторону. Да, вот мы с вами бывали на разных конференциях, смотрим, что они предлагают, они слушают нас, и мы, сопоставляя, понимаем, что мы, в общем-то, значительно дальше пошли в эффективности наших
действий. И главное, что они тоже это понимают, и они приезжают и в прошлом году, и в следующем году состоится конференция уже у нас, в Москве, для того, чтобы международные коллеги тоже получали наш опыт, тоже учились тому, что мы умеем делать. Вот. А что уникально именно у нас в России, потому что у нас комплексный подход. То есть у нас есть так называемая стробакея, да, у нас есть система, которая, грубо говоря, лечение косоглазия под ключ, мне кажется, так можно сказать. То есть с самого начала и до конца, начиная с восстановления зрительных функций, то есть с восстановления остроты зрения, которая страдает при косоглазии, с восстановлением ровного положения глаз и заканчивая высшими функциями, такими как восприятие объема и 3D-формата. То есть мы все умеем делать с начала до конца. Для них это еще фантастика.
Да, да, это правда. И, в общем-то, самое интересное, что мы смогли сделать, в общем, такую историю, когда индивидуализировали на самом деле и хирургию, то же самое, да? Потому что получилось так, что при нарушениях движения глаз можно смоделировать ситуацию, да, можно как бы создать такую модель, которая позволяет четко рассчитать, как проводить операцию у конкретного человека, исходя из его параметров. Что у каждого человека свои размеры, свое лицо, да, свои глаза, и они и по размерам отличаются, и по форме отличаются. И эти все факторы, которые влияют на исход операции, например. И то же самое касается и лечебных методик, да, которые, ну, в частности, мы зрение хорошо поднимаем таким пациентам. И 3D-формат восстанавливаем. В общем, наша задача, как вы здорово сказали, на самом деле нужно будет взять это как-то на вооружение, эту фразу «лечение косоглазия под ключ». Да, это такая история именно такого рода. Ну что ж, здорово. Пойдем дальше. Я думаю, что в российской у нас офтальмологии не только эти вопросы, которые связаны с косоглазием. Это, если говорить о нашей с вами детской офтальмологии, то это и лечение нистагма тоже, да, это и лечение тяжелых форм амблиопии. Вот. Ну и интересно то, что мы уже внедрили из того, что сделали в мире. Если вы помните, мы года два, по-моему, тому назад внедрили вот эту систему лечения близорукости, если не ошибаюсь, да?
Низкими дозами атропина?
Да, низкими дозами, да, то есть,
то, что... Года два, наверное, только в России пришла эта методика, причем мы были первыми, кто вообще об этом заявил, потому что... До сих пор люди продолжали лечить близорукость просто по старинке, закапывая щепучие бесполезные капли.
Ну, до сих пор и лечится, кстати, таким
образом. К сожалению, да. Хотя стараемся, конечно, громко об этом объявлять, чтобы и не только пациенты получали качественное лечение, но чтобы и доктора тоже уже грамотно могли вести своих пациентов.
Здесь хочется сказать нашим радиослушателям, просто для информации, что, в общем-то, цель этой нашей передачи как раз-таки и состоит в том, чтобы доводить до вас те новые вещи, которые на сегодняшний день есть, и мы построим дальнейшие наши, значит, встречи таким образом, чтобы, значит, уже рассказывать вам об отдельно взятых патологиях. В частности, есть прорывные вещи в близорукости, как мы сказали, есть в косоглазии, в нистагме, в лечении наследственных всевозможных болезней там, и так далее. Это все должно быть вам доступно, потому что, к величайшему сожалению, абсолютно я согласен здесь с Анной, очень многие наши, во многих наших медицинских центрах, многие доктора, они, к величайшему сожалению, пока еще используют вот эти вот способы лечения, которые, в принципе, сами по себе морально устарели в силу своей недостаточной, несовременной эффективности. Да? Нельзя сказать, что они вообще неэффективны, но есть вещи, которые...
Ну, некоторые вещи уже даже доказано, что они неэффективны, да. Такие как склеропластика, например, да, которые, да, да, уже во всем мире отказались люди от лечения.
Да, да, согласен, да, есть такая история. Угу. Так вот... Давайте все-таки сейчас, вот мы уже затронули вопрос о том, что есть различные, да, исследования научные, которые на самом деле бы оказали сильное влияние на развитие нашей отрасли. И давайте поговорим, каким образом они происходили. Может быть, мы расскажем нашим радиослушателям о вехах вот таких вот в истории развития офтальмологии вообще. Не только детской офтальмологии, но и в целом, да, вот мы уже начали говорить о старых методах, говорим о том, что они вот морально устарели, но когда-то они тоже были очень прогрессивными, верно?
Конечно.
Вот, и поэтому вот таким вот революционным шагом, наверное, были какие-то такие, да, моменты, которые сдвинули, вот, в общем-то, отрасль, привели ее к какому-то качественному скачку такому. Как по-вашему, какие такие события, происшедшие, например, в 20 веке, они повлияли сильно на развитие отрасли?
Ну, я считаю, что на развитие отрасли, конечно, в первую очередь не столько события повлияли, сколько мировые великие ученые.
Угу. Давайте мы на эту тему с вами поговорим после нашей рекламной паузы. Извините, рекламная пауза у нас.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
Да, мы продолжаем наш разговор с Анной Кудряшовой, детским офтальмологом, практикующим доктором, хирургом. И рассказываем сегодня вам о особом таком, особо интересной отрасли, о детской офтальмологии, о ее проблемах, о ее сегодняшних успехах и так далее. Остановились мы на том, какие же, собственно говоря, такие вехи проходила наша офтальмологическая отрасль за последние, ну, 50-70 лет.
Я уже начала говорить, что двигателями вот основных глобальных открытий и каких-то нововведений в офтальмологии все-таки были великие ученые. И один из них был Федоров, да, академик Федоров, когда российская офтальмология совершила просто грандиозный скачок, и появились вот эта вот микроинвазивная хирургия, когда начали тоже, опять же, просто прозревать люди с катарактой, да, и получали вторую жизнь, и весь мир уже пошел за нами, за Россию, увидели, как можно это делать. Появилась витриоретинальная хирургия, когда совершают достаточно сложные вмешательства на сетчатке внутри глаза через маленькие-маленькие проколы, да, уже витриоретинальная хирургия дошла до 27 гейдж, это уже такие проколы глазного яблока, которые даже не требуют ушивания. Появилась лазерная коррекция зрения. Да, лазерная коррекция зрения не только у взрослых, но лазерная коррекция зрения у детей. Вообще скачок вот офтальмологии детский, он именно сейчас происходит. То есть именно мы сейчас находимся в самое интересное время, когда детская офтальмология очень активно развивается, очень активно двигается вперед. Например, еще даже 5 лет назад никто даже не задумывался о том, что можно делать лазерную коррекцию зрения детям, детям с гиперметропией. Да? То есть мы сейчас не будем говорить про близорукость. Понятно, что близорукость – это отдельная история, это заболевание, которое требует стабилизации, и там никто ни в коем случае не спешит сделать лазерную коррекцию быстро. Но лазерную коррекцию детям с плюсом, с гиперметропией, она была раньше невозможна, а сейчас это не только косметическая проблема, которая просто снимает очки, да, и дает детям возможность чувствовать себя комфортно, но это вещь, которая делается по медицинским показаниям. То есть мы с помощью лазерной коррекции можем и косоглазие исправить, и зрение улучшить, да, и еще очень много других факторов.
Да, я согласен, что сегодня, вот, например, если сравнивать, предположим, тот бум в офтальмологии, который проходил, предположим, в конце 70-х и начале 80-х годов, и в нашей стране, и в мире в связи с внедрением новых технологий хирургических, то в детской офтальмологии это происходит сейчас, и вот они совершенно сравнимы по своим масштабам, и как по своим масштабам клиническим, медицинским, организационным, здравоохраническим, так и промышленным, потому что развиваются также технологии, развиваются новые, всевозможные оборудования появляется специфическое для этого. Вот, и если мы говорим о лазерной технологии лечения детей, то вот возможность, те возможности, которые дают современные аппараты, да, вот мы с вами работаем на МЛ-90, да, который дает возможность проводить именно такие операции у детей и проводить их в условиях медикаментозного сна, что важно, потому что иначе детям не проведешь эту операцию. Вот это, конечно, очень здорово. Да, я думаю, что если сравнивать с тем, что значит, произошло тогда и сейчас, то детская офтальмология, видимо, в своем таком скачке она отстает. Мы, кстати говоря, если мы будем смотреть на то, что делается на Западе, там та же самая история, потому что те же самые генные терапии и прочие биотехнологические вещи, они как раз-таки больше касаются патологии детской, да, потому что это вещи, которые развиваются в детском возрасте, к сожалению. И здесь вот, поскольку мы говорили, начали говорить о вот таком вот противопоставлении лечения глаз, болезней глаз у взрослых и лечения болезней глаз у детей, да, мы как-то противопоставляем эти две вещи. Давайте я вас спрошу, противопоставимы ли они на самом деле, и если да, то в чем, собственно говоря, причины такого противопоставления, и что должны знать наши радиослушатели по этому поводу?
Я считаю, что в первую очередь радиослушатели должны понимать, что детский офтальмолог – это отдельная специфика, что детей нужно лечить именно у специализированного детского офтальмолога в детской клинике, потому что взрослый офтальмолог, он уже привык бороться совсем с другими заболеваниями, с последствиями уже детских заболевания истории. Вообще очень многие заболевания, они родом из детства. И если вовремя их не заметить, их если вовремя не принять меры, то потом они уже становятся, ну, представляют для себя собой очень серьезные проблемы. И взрослые офтальмологи не умеют их выявлять. И
вот почему, Елена Александровна, как по-вашему? Вот вы детский офтальмолог, скажите, пожалуйста, почему вот вы можете выявить болезни глаз у взрослых? А взрослый офтальмолог плохо разбирается в, или как, ну, как вы утверждаете, недостаточно хорошо разбирается в болезнях глаз.
Есть специфика детских заболеваний, возрастная специфика. И любой интересующийся офтальмолог в состоянии освоить, узнать и научиться это делать. Но когда человек работает все время со взрослыми, и у него мало детского приема, он этого не делает в отсутствие времени и в отсутствие других интересов. Просто детские офтальмологи, они учатся именно уже по специальным программам, они учатся в специальных...
То есть вы считаете, то есть это вопрос все-таки образовательный, конечно. Да, опять же, то, с чего мы с вами начинали сегодняшнюю нашу передачу, это вопрос образовательный. Например, я со своей стороны хочу сказать, что, например, в странах, где, в общем-то, каким образом решается этот вопрос, в странах, которые уже прошли, так сказать, этап понимания того, что детская и взрослая офтальмология все-таки не совсем одинаковые вещи, и что те, которые доктора, которые работают в сфере, значит, именно на рынке детских офтальмологических услуг, они должны, детской офтальмологической помощи, они должны иметь дополнительное образование. Да, вот как этот вопрос решается. Все получают одинаковое офтальмологическое образование после института, после вуза, после университетов. И далее, значит, если человек хочет, став офтальмологом, хочет также работать с детьми, то он проходит дополнительную резидентуру, да, где-то от 6 месяцев до года, в зависимости от тех допусков, которые он получает. И делает это все дело профессиональные ассоциации. Не Минздрав это регулирует, никто это делает, профессиональные ассоциации. И я считаю, что это очень правильный подход.
Ну, а в нашей стране пока этого нет, к сожалению. Да, в нашей стране еще законодательно офтальмолог не делится на взрослого и детского офтальмолога, поэтому взрослые офтальмологи имеют полное право принимать детей. И вот из-за этого, к сожалению, иногда получается достаточно...
Знаете, я даже не готов к тому, чтобы согласиться с тем, что надо делить офтальмологов на взрослых и детских. Офтальмолог, что называется, он и в Африке офтальмолог, но... иметь статус такого, вот, например, не все же офтальмологи витриоретинальные хирурги, правильно? Для того, чтобы стать витриоретинальным хирургом, нужно пройти специальную квалификацию. Не все офтальмологи лазерные хирурги. Для того, чтобы стать лазерным хирургом, нужно пройти соответствующую квалификационную образование. Не все офтальмологи вообще хирурги, там катарактальные или какие-то глаукоматозные и прочее, тоже нужно пройти определенную вещь. Да? Вот в этом смысле я считаю, что не все даже офтальмологи, детские офтальмологи, для того, чтобы работать в детстве, равно как и работать в лазерной хирургии, равно как и работать еще где-то в различных узкоспециализированных, узконаправленных таких вот сегментах этого дела, да, офтальмологии, следует пройти определенное, наверное, все-таки образование, и вот это образование должно быть утверждено, и делать это должны профессиональные ассоциации, конечно, а никакой не Минздрав, потому что, ну, иначе мы опять с вами будем погрязнем вот в этой вот очередной бюрократической истории, которая, собственно говоря, не даст прогрессивного результата. Кто может лучше профессионального сообщества оценить, что и как нужно делать в ее отрасли? Минздрав должен, безусловно, будучи государственным департаментом, который контролировать все это, должен издавать соответствующие, значит, нормативные акты, но опять же в тесной связи с профессиональным сообществом. Иначе, значит, нам удачи не видать в этом смысле.
Но, к счастью, я знаю, что у нас уже создаются такие ассоциации, и в частности, вы, Игорь Эрикович, создали ассоциацию детских офтальмологов-стробизмологов. Даже, да, не только детских, а просто офтальмологов-стробизмологов. Да. Да. Не могли бы вы чуть подробнее нам рассказать об этом?
А, мы с вами поменялись местами.
Да.
Теперь вы у нас ведущая, я у вас интервьюируемый.
Потому что это очень важный момент, и я думаю, что ваша природная скромность может помешать вам об этом рассказать.
Да, спасибо большое, да, на добром слове. Да, ну что ж, это, наверное, вряд ли интересно нашим радиослушателям, но, тем не менее, раз вы затронули эту тему, я скажу, что, конечно же, образовательный процесс. Значит, что вам нужно искать, дорогие радиослушатели, как мне кажется. Вам, если есть проблема какая-то у вас, неважно, с вашими глазами, глазами ваших близких, родных, взрослых, детских, всегда нужно искать таких докторов, на сегодняшний день, слава богу, эта возможность есть, которые именно специализированно работают в той или иной отрасли, в той или ином сегменте отрасли. Но вот если мы говорим с вами о глазных болезнях, предположим, у вашей там бабушки, матери, отца, кого-то еще, катаракта, значит, ну же вам нужен катарактальный хирург. Среди катарактальных хирургов как выбирать хирурга? Нужно посмотреть статистику этого хирурга, если она есть в доступе, сколько он сделал операций. Нужно посмотреть, какими методиками он владеет, хирургическими. Ну, конечно же, это можно найти и в интернете, это можно и сарафанным радио тоже. Хотя, собственно говоря, лучше, конечно, услышав, так сказать, рекомендацию какую-то, тем не менее, все равно войти в интернет, посмотреть. И, кстати говоря, здесь я хочу еще предупредить об одной вещи. Значит, когда вы смотрите в интернете о том или ином докторе, имейте в виду, что в нашем интернете, к сожалению, есть такие вот недобропорядочные дельцы, которые, значит, специально пишут какие-то такие отзывы, хорошие, плохие. Нужно фильтровать те отзывы, которые написаны специально для того, чтобы, значит, потом войти в какой-то контакт с той или иной медицинской организацией по поводу удаления этих отзывов. Такая история тоже у нас, к сожалению, есть. От тех отзывов, которые реальные, да, хорошие, будь они хорошие или плохие. Здесь я хочу сказать, что в этом смысле также рекомендации профессиональных сообществ тоже имеют значение. Вот мы открыли, организовали эту ассоциацию офтальмологов-стробизмологов. Это та часть офтальмологов, которая занимается нарушением движения глаз, да, всевозможными нистагмом, например, или косоглазиями, порезами, параличами глазодвигательными и так далее. Вот это вот такая отдельное направление. В офтальмологии мы открыли такую, организовали эту ассоциацию, там происходит и обучающий процесс, и конференции сейчас будут, мы говорили об этом, международные с привлечением самых первых лиц в этой отрасли и так далее. Так что вот такая вот история. Я ответил на ваш вопрос, да?
Да, спасибо. Да.
Вот. Теперь было бы еще, в общем-то, я думаю, что если мы говорим о взрослых и детских глазных болезнях, наверное, надо будет еще нам с вами поговорить о том, какие есть риски для ребенка, предположим, да, если его начинает лечить офтальмолог, тот, который не имеет специальной аттестации или специального образования в области именно детской офтальмологии. Вот какие конкретно риски в этом есть?
Ну,
в общем, не по конкретно по патологиям, наверное, а вот в общем. Какой риск? Вот человек, который, в общем-то, знает общую офтальмологию, не знает детства и начинает лечить ребенка. Вот привели к нему, сказали, вот, лечите.
И он применяет все те подходы и методики, которые применимы у взрослых к этому ребенку. Даже банальная очковая коррекция. Очки у ребенка и взрослого — это две совершенно разные вещи. И неправильная, например, могу простую вещь привести, да? Если у нас у человека разные глаза, большая разница между глазами, например, на одном глазу минус 8, на другом глазу плюс 3. Бывает такое. Я большую разницу сказала. Но взрослый офтальмолог, увидев эту разницу, он испугается. Он не станет давать достаточную очковую коррекцию, потому что взрослый такой не перенесет. В итоге ребенок будет ходить в этих очках, и у него глаза просто не будут развиваться. И он будет всегда... Он получит в итоге амблиопию, да, то есть он получит недостаточно сформированные зрительные функции, которые во взрослом возрасте уже будет очень-очень сложно поправить и лечить. Сейчас уже появляются методики, то есть мы умеем лечить взрослых, мы умеем поднимать им зрение, но это уже целая серьезная,
ну, целая серьезная. Вы имеете история. В виду лечить те болезни, которые пришли с детства во взрослость? Да.
Да, то есть мы уже... В этом плане тоже активно развиваемся, у нас появляются новые интересные методики, которых раньше еще тоже 10 лет назад не было. И сейчас уже мы и взрослым можем сказать, что не безнадежно, да, зачастую мы можем поднять зрение. Однако этого можно было избежать, то есть просто правильно подобранные очки у ребенка, они могли бы привести к тому, что этой проблемы не было бы.
Я бы здесь сказал еще и о том, что вот эти разные подходы в лечении, всевозможные шаманские штучки со всякими светелками многочисленными, или там дырчатыми очками, или таблетками черничными и прочими, всякие мифы, которые, к сожалению, стоят денег. Люди тратят не только деньги, бог с ними, с деньгами, они тратят время. Драгоценное время, да, когда уже упустить, восстановить. В последующем становится гораздо сложнее. У меня была пациентка, которая, значит, была уверена в том, мать которой была уверена в том, что после первого интимного контакта ее дочери косоглазие у нее пройдет. Это я вам говорю на полном серьезе. Она почему-то в этом четко была. Ее убедили доктора, кстати. Да, это, конечно, да, катастрофа на самом деле. Вот. Ну, смотрите. В этой связи Конечно же, хотелось бы, чтобы все доктора были бы одинаковые, да, чтобы все доктора, и к этому, собственно говоря, мы стремимся и в наших образовательных процессах, и в наших всевозможных вебинарах, обучающих процессах, конференциях там и так далее. Но, как известно, двух одинаковых людей не бывает, двух одинаковых специалистов тоже не бывает, даже среди специалистов самого высокого класса тоже они не одинаковые, кто-то хорош в одном, кто-то хорош в другом. И в этой связи, конечно же, было бы неплохо рассказать нашим слушателям о том, а, собственно говоря, кто сегодня в детской офтальмологии у нас в стране, ну, на кого можно было бы ориентироваться, только не говорите обо мне, это не нужно, мы давайте расскажем о наших коллегах, потому что есть разные регионы, страна у нас большая, население тоже немалое, да, не самое малое, так скажем, в мире. Поэтому в связи с тем, что она так растянута, наверное, надо бы рассказать нам о специалистах, которые находятся в разных регионах. К сожалению, в области детской офтальмологии, как я понимаю, их не очень много, но тем не менее они есть, да?
Да. Ну, например, в Санкт-Петербурге очень хорошо развивают детскую офтальмологию, в частности, лечение косоглазия. Попова, угу. Да, Наталья. И в сибирском филиале МНТК тоже здорово, очень много научных работ пишут, очень активно работают, ездят на международные конференции ПЛИСов, угу. Да, представляют тоже детскую офтальмологию.
Жукова на юге, да, там у нас тоже, где она, в Саратове, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, профессор очень хороший. Есть, да. В общем-то, постепенно наша отрасль интересным образом поднимается, появляются в ней новые яркие личности, и мы с вами надеемся, что все там у нас будет хорошо. Я бы хотел сейчас, вот пользуясь тем, что у нас осталось совсем немного времени, сказать о том, дорогие радиослушатели, что у нас будет дальше. Мы хотели бы проанонсировать сегодня следующую передачу, и она будет посвящена одной из тех патологий глазных, детских тоже, ну, они детских и взрослых, эта патология встречается и у взрослых, и у детей, она называется нистагм. Это такое тяжелейшее заболевание, которое связано с тем, что глаза не могут фиксировать, они не могут производить следящие движения, они находятся в постоянном колебании вот таком вот. И эта болезнь считалась до недавнего времени практически неизлечимой, и до сих пор многие доктора в разных регионах говорят о том, что ну, это если у вас нистагм, то это вы с этим будете всю свою жизнь жить, и вылечить это невозможно. Вот, к величайшему нашему с вами счастью, сегодня такая возможность есть, и мы расскажем вам, каким образом можно лечить эту патологию, мы расскажем вам вообще об этой патологии, расскажем, откуда она берется, почему она возникает, это очень такая интересная, сложная патология, и как сделать так, чтобы ее вылечить. Я думаю, что мы будем изменим несколько формат нашей передачи, помимо экспертов, которых мы будем приглашать. Мы будем приглашать также, может быть, родителей или самих пациентов, которых это лечение проведено. Они будут вам рассказывать о своих ощущениях. Думаю, что это будет касаться всех остальных наших передач в том числе. Поскольку сегодня у нас такая общая передача была, мы в общем поговорили об отрасли, в будущем, когда мы будем говорить уже по тем или иным нозологиям, тем или иным патологиям, болезням, мы вот перейдем именно на такой формат. Ну что ж, Елена Александровна, большое вам спасибо. Напомню, гостьей нашей передачи была Елена Александровна Кудряшова, детский офтальмолог, практикующий доктор, хирург. И мы вам очень благодарны за такой, я думаю, плодотворный разговор. А вам, уважаемые радиослушатели, надеюсь, понравилось наш такой бенефис сегодняшний. И будем надеяться, что вы будете с нами и дальше тоже. Спасибо большое.
Спасибо большое. До свидания.
Провести точную диагностику и вернуть зрение – важная задача, которую по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да. Теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.